Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость Борис Марцинкевич, главный редактор интернет-портала «Геоэнергетика.Инфо». Борис, здравствуйте!
Всем доброе утро или добрый день, кто просыпается раньше.
Борис, значит, у нас сегодня еще один атомград и некие персонали, о которых вы уже говорили, но хотели бы сказать больше.
Совершенно верно. Мы давно не встречались, но я лелею надежду, что не вся информация успела выветриться. И, Леонид, если помните, предыдущая передача закончилась тем, что я честно признался, что задолжал вам рассказ о Ефиме Павловиче Славском.
И расширено о Звенягине.
Ой.
И у вас в запасе еще был некий атомград.
Ну, давайте сначала долги отдам.
Давайте.
Ефим Павлович Славский, человек, который 30 лет возглавлял Министерство среднего машиностроения, которому мы обязаны окончательным становлением этого ведомства как государство в государстве. Ведомство, которое одновременно создавало ядерное оружие, атомные подводные лодки, атомные ледоколы, возводило АЭС все более мощное, развивало науку. В общем, всех дело не перечесть. Многие, кстати, сравнивают современный Росатом с Минсредмашем. Но при всей схожести отличий тоже огромное количество. Во времена Славского никому в голову не приходило привлекать к работам какие-то сторонние организации там, где можно было без этого обойтись. К примеру, в составе Минследмаша только строителей было 200 тысяч человек. И никаких тендеров, конкурсов, прочих красот. Минследмаш был государством в государстве. Сейчас, конечно, времена другие, но мне почему-то симпатично время, когда Минсредмаш был такой ящик факира. Туда даже не техническое задание, а некие мысли вслух. А из оттуда здоровенький такой кролик или стая голубей. Ладно, не об этом, я о Славском. Сугубо официально. Трижды герой социалистического труда, лауреат Сталинской, Ленинской государственной премии, десятикратный кавалер ордена Ленина. Могу дальше продолжать? Но тогда рискуем, что мы на этом передачу и закончим. В атомный проект Славский официально пришел в апреле 46-го года, когда он был назначен заместителем Бориса Ванникова в первом главном управлении. Но это официально. По факту с Курчатовым Ефим Павлович познакомился в 43-м году. Курчатову на тот момент нужно было решить одну из важнейших проблем при строительстве атомного реактора – получить графит с химической частотой в 99,99%. Чего наша промышленность на тот момент не производила, и никто представления не имел, как вообще можно этого добиться. Славский на тот момент был начальником главного управления алюминиевой промышленностью. Как связано, производство алюминия – это электролиз, электролиз – это электроды, электроды – это графит. То есть про графит Славский понимал. Вот только для алюминиевого производства никакой повышенной химической частоты не требовалось. То есть база была, надо было продолжать двигаться дальше. Проблему решить удалось не сразу. Я, пожалуй, что-то перескочил, наверное. Наверное, надо несколько слов о том, какие пути привели Славского на пост руководителя алюминиевой промышленности. Что такое алюминий в годы войны, надеюсь, помните. Это самолеты. При этом три крупнейших завода остались на оккупированной территории. И громко звучащая должность Славского, начальника главного управления алюминиевой промышленности, в реальности это расширение мощностей единственного на тот момент предприятия, находившегося на Урале. И этот завод под командованием Славского в военное время сумел увеличить объем производства в 4 раза. Так что вот эта коллекция из 10 орденов Ленина у Славского начала появляться раньше, чем он пришел в атомный проект.
Борис, извините, год рождения Славского?
1898. Угу. Ефим Павлович из Донбасских. Трудовую биографию крестьянский сын начинал на трубалитейном заводе в Макеевке. И было ему на тот момент целых 13 лет. Специально для тех, у кого в голове царская Россия – это юнкера, балы, красавицы в шелках, повторяю, в 13 лет мальчишка для того, чтобы прокормить оставшуюся без отца семью, работал по 12 часов в сутки на заводе. Такими были тогда смены на этих заводах. В 18-м, когда началась гражданская война, Славскому было уже 20 лет и 7 лет трудового стажа. И, разумеется, участие в забастовочном движении, потому что при таких условиях, в которых рабочие жили, без забастовок выколотить было ничего нельзя. Ни снижение продолжительности рабочего дня, ни хоть каких-то условий для жилья и так далее. В 18-м году Славский вступил в ВКПБ и ушел на фронты. Армия Дыбенко, затем первая конная Буденного. И войну Славский закончил в 23-м комиссаром полка. Но на демобилизацию сразу уйти не удалось. Он еще год гонял по Украине остатки бандитов Махно. То есть войну он закончил по нынешним меркам полковником. Правда, при этом у него имелось целых 3 класса образования. В 24-м вернулся на завод в Макеевку и в 30 лет получил, наконец, среднее образование. Тоже вот такая военная биография. Дальше пошло высшее образование, Горная академия, Институт цветных металлов и золота.
Борис, еще раз извините, и это все параллельно с работой?
Да, разумеется. На ту стипендию прожить было нельзя, и к тому же человеку 30 лет деньги зарабатывать надо было. В 33-м году он получил диплом и направление на завод электроцинк в Орджоникидзе, где за 5 лет прошагал от рядового инженера до должности директора. В 40-м году его назначили директором Днепровского алюминиевого завода, но поработать там Славский толком не успел. Его первый орден Ленина – это эвакуация предприятия в город-кабинет Уральский, где одновременно с эвакуацией строили заводские цеха. К 43-му году, то есть к тому времени, когда европейцев начали в зашей выпирать с территории нашей страны, наркоматы и алюминиевая главка были возвращены в Москву. Вот тогда и состоялось знакомство Славского с Игорем Васильевичем Курчатовым, с которым он долгое время дружил с семьями и которого считал подлинным творцом этого нового проекта. Во всех его мемуарах он буквально преклонялся перед фигурой Курчатова. Вот. Первая задача после того, как Славский официально вошел в состав первого главного управления, это производство чистого графита на Московском аллигатурном заводе. Он был необходим, потому что как раз в это время шла подготовка к запуску реактора F1, первого физического. С работой Славский вполне уверенно справился в декабре 46-го. Если помните, первая управляемая ядерная реакция была реализована. И в 47-м, ну, вот декабрь 46-го, запуск реактора F1, в 47-м Славского назначают директором комбината номер 817, о котором мы разговаривали в предыдущей передаче.
Борис, пожалуйста, напомните.
Завод номер 817, это даже не Атомград, это Плутониеград, это город Озерск, это производственное объединение «Маяк», это первый наш промышленный уран-графитовый реактор для наработки оружейного плутония.
Спасибо.
И для производства из полученного плутония, плутония металлического, подготовка запчастей по техническим заданиям от конструкторского бюро номер 11. То есть подготовка деталей ядерных боезарядов. Вот. На посту директора комбината 817 Ефим Павлович продержался только 5 месяцев. Если честно, то просто не потянул. То есть с самим строительством он справлялся, но вот с чем не справился, так это с приемкой оборудования, которое одновременно шло с нескольких десятков заводов с самых разных мест. И он не смог организовать именно приемку по качеству. То есть в документах значилось, что все в полном порядке, а при монтаже выяснялось, что надо отправлять на доработку и так далее. Лаврентий Павлович сентиментальностью не страдал, вердикт не справляется. И, конечно же, ужасный приговор. 10 лет расстрела и так далее. Ну, казалось бы. На самом деле, стал у нас Славский после этого главным инженером того же комбината. Просто жуткое увольнение, жуткий разнос. Новым директором назначили Бориса Глебовича Музрукова. Это генерал-майор инженерной службы и человек, который с 1939 по 1947 годы работал директором Уралмаша. Ну, в принципе, я этим уже все сказал, что такое Уралмаш в годы войны, объяснять, надеюсь, не требуется. Вот опыта Музрукова вполне хватило. Он руководил маяком, строительством его в самые первые годы, и это при нем комбинат превратился в ядерную кузницу. Потом, конечно, Музрукова уволили, годы ведь были страшные, сплошные репрессии, каторги, тюрьмы. Если без юрничества, то с 1955 года Музруков мучился в мордовских лесах директором конструкторского бюро номер 11. И руководил этим небольшим предприятием до 1974 года. Как у этого поколения водилось, в 1974 он перестал быть директором, в 1976 он просто умер. По-другому эти люди с работы с постов не уходили. Ладно, отвлекся. Славский остался на Урале. Пост главного инженера он совмещал с должностью первого заместителя Музрукова. Отвечал прежде всего за строительство завода А реакторного и, соответственно, за запуск первого атомного реактора А1. В секретные времена его называли Аннушкой. Все понимали, о чем речь, а тот, кто не знал, что это такое, но он занимался, множество мужиков занимались какой-то Аннушкой. В 49-м, то есть после взрыва первой бомбы, Славский получает первое звание Героя социалистического труда, сталинскую премию. Возвращается в Москву, и с 53-го года, с момента образования, он несколько лет был первым замминистра среднего машиностроения. Но пост был интересен тем, что министры приходили и уходили, а вот Славский оставался на месте. Так, чисто справочно. Первый руководитель Министерства среднего машиностроения Вячеслав Малышев. Затем его сменил Авраамий Заверегин, который проработал на этом посту чуть меньше года. Паралич сердца, вызванный острой лучевой болезнью. Дальше его сменил Михаил Первухин, который до этого был министром химической промышленности. И вот только с 1957 года министром становится Ефим Павлович Славский. Его биографию на посту министра описывать можно вообще бесконечно. Если про атомные города, то Славский – это город Северск, это город Железногорск, это город Зеленогорск, это город Актау. Славский – это наша первая атомная электростанция, это первые атомные подводные лодки, первые атомные ледоколы, это Сибирская атомная электростанция. Это реакторы РБМК и ВВР, водно-водяные. Это строительство атомных электростанций не только в Советском Союзе, но и в странах Совета экономической взаимопомощи. Если об основах говорить, то это многократный рост объемов добычи урана. Это при нем создаются предприятия в Восточной Европе. Знаменитый «Висмут» и так далее, и так далее. Это при нем состоялся переход обогащения урана от диффузионного метода к центрифужному. В общем, я могу очень долго рассказывать. На пенсию Ефим Павлович ушел в 86-м году, 88 лет. Причина понятна, 86-й год, это у нас Чернобыль. Прожил он до 28 ноября 91 года, это при условии, что те дозы радиации, которые он получал, по мнению врачей, должны были убить его еще в середине 50-х. Ну, а то, что он умер 28 ноября, ну уж извините за цинизм, но вот он не дожил до распада СССР, в этом даже что-то хорошее есть. О Славском, как о самом секретном министре Советского Союза, написано, наверное, с десяток книг. Его помнят, его бюст стоит в скверике у главного здания Росатома. Его именем названы улицы в нескольких городах, в том числе в Москве. Росатом учредил ведомственный орден Ефима Славского. То есть это, ну, не из засекреченных человек. Я очень надеюсь, что улица его имени в его родной Макеевке сохранилась. Надеюсь, что в Донецкой Народной Республике таких глупостей, как у их соседей, по карте не делают. Ну, я надеюсь, хотя бы коротенько и рассчитался.
А у меня вот какой вопрос еще. Правда ли, что во все времена его долгой карьеры у него в приемной висел портрет Берии, и ни при Хрущеве никогда этот портрет не снимали?
Ну вот мне как-то его приемной бывать не доводилось, но по тем фотографиям, которые у него там были, портретов было два. Берия и Курчатов.
Спасибо.
Хотя в мемуарах, которые он писал вот в так называемые перестроечные годы, ему задавали ехидные вопросы о роли Берии в проекте. Ответ Славского был обтекаем. Не просто что так он министром столько лет продержался. Как-то у него коротенькое высказывание. Лаврентий Павлович никогда не вмешивался в непосредственную работу ученых и конструкторов, а его организационные способности и возможности позволяли нам не беспокоиться ни о каком обеспечении. Вот. В переводе с дипломатического, ну, думаю, все сами способны перевести, что это значило. Ну, что касается Славского. Если кому-то эта тема интересна, то про него действительно я насчитал 12 книг. Это не считая воспоминаний в мемуарах тех, кто с ним работал. Так что, если кому-то интересно, найти очень несложно. Ну, попробуем, наверное, вернуться к большой теме, которая была заявлена, но все никак не заканчивается. Атомные города Советского Союза. В прошлый раз мы успели поговорить только об Озерске. Сегодня по уму надо было бы про город, который начали строить практически одновременно с ним. А Новоуральске, он же Свердловск-44, с его образующим комбинатом 813, который сейчас Уральский электрохимический комбинат. Это, напомню, предприятие, на котором впервые было освоено диффузионное обогащение урана сначала в военных целях, после этого и в мирных, что он продолжает делать и сейчас. Это крупнейший завод по обогащению урана на планете Земля. Это составная часть топливного дивизиона Росатома ТВЭЛ. Город продолжает работать. Рассказывать о нем, опять же, тоже можно долго. Но тут вот такой нюанс, Леонид, хотел обсудить. Я вот живу в Подольске, в городе, который закрытым никогда не был, но без которого об атомном проекте говорить вообще немыслимо. Поскольку именно здесь располагается Консорциумное бюро «Гидропресс», где разработаны все проекты реакторов водно-водяных, где строились тяжеловодные реакторы для наработки плутония, где работал, работает и будет работать завод имени Орджоникидзе, на котором производится не только оборудование для больших реакторов, но теперь уже как пирожки выпекаются реакторы «Ритм-200». Никогда не был полностью закрытым город Горький, который Нижний Новгород. Но именно в Горьком расположено отдельное конструкторское бюро машиностроения имени Игоря Фрикантова, на котором, на секундочку, построено теперь уже более 500 атомных реакторов. А еще никогда не был закрытым город Кирово-Чепецк, о котором я сегодня хочу успеть сказать, ну, хотя бы несколько слов. Причина простая. Какой бы технологии обогащения урана мы с вами не разговаривали, речь все равно идет о гексафториде урана. Он же шестифтористый уран. Нет такого химического соединения. Все об атомной отрасли в обеих ее ипостасях, и в военной, и в гражданской, можно вообще забыть. А промышленное производство гексафторидового урана было освоено именно здесь. Первая партия этого продукта государственная комиссия приняла в 1949 году. Так что прошу меня извинить, но без рассказа о Кирово-Чепецком химическом комбинате никак нельзя. Хотя бы коротенько. Тем более, что до середины, до 73-го, по-моему, года, на этом предприятии производился такой замечательный продукт, как диетерит лития. Или, простыми словами, начинка для термоядерного оружия. Ну, справедливости ради отмечу, что впервые технологию получения шестифтористого урана освоили на заводе «Рулон» в Дзержинске. Но это был единственный в Советском Союзе завод по производству органического стекла и был слишком важен, чтобы его перепрофилировать. Поэтому промышленное производство для атомной отрасли там разворачивать не стали. Можно несколько слов про Кирово-Чепецк? Не будете возражать?
Борис, вы хозяин передачи и хозяин темы. Все, что вы сочтете нужно.
Ну, поскольку то, что касается гексавторида урана, это, ну, как бы сказать, молекулярная составляющая атомного проекта, то его производство было передано в руки члена первого главного управления Михаила Первухина, министра химической промышленности. Он для этого предприятия, для этого производства нашел подходящее место в Кировской области возле впадения в реку Вятку, ее главного притока Чепца. Там еще до войны был построен завод номер 752 для выпуска сельскохозяйственных удобрений. Но в годы войны перепрофилировали на производство взрывчатых веществ, начинка именно, вот, различные виды взрывчатки. И, соответственно, 8 октября 45-го приказом Михаила Первухина, как министра химической промышленности, на базе этого завода было предписано организовать совсем новое производство. И одновременно с перепрофилированием завода продолжилось строительство рабочего поселка Кирово-Чепецкий, которому предстояло стать городом Кирово-Чепецк, а заводу 752 – крупнейшим в Европе химическим комбинатом. На день сегодняшний он в состав Росатома не входит, он был приватизирован. Там выпускается множество самых разных химических веществ, в том числе и минеральные удобрения и так далее, и так далее, и так далее. История становления комбината и города неразрывно связана с именем Якова Филимоновича Терещенко. Он был директором завода с 47 по 74, то есть с момента становления и вот более четверти века. И все вполне традиционно. Цеха и кварталы жилых домов, корпуса производственных помещений, школы, больницы, столовые, магазины. Все это вырастало одновременно. Это тоже один из проектов ГСПИ номер 11. Тот самый проектный институт, который умел и умеет проектировать не только промышленные предприятия, но и города. Производственным процессом заведовал Борис Петрович Зверев. Пока вот этот завод 752 строился, он был главным инженером завода РУОН в Дзержинске. То есть это он организовывал опытный участок. Это он впервые освоил производство вот этого, того, что необходимо для производства гексавторида урана. Это втористый водород, исходное сырье. С 49-го его перевели в Кирово-Чепецк. И в июле того же года завод выдал конечную продукцию. Гексавторид урана. Я успею до новостей? У меня
тут Борис, извините, вот как только будут новости, я буду вынужден вас прервать тогда.
Хотел просто, нашел книгу Виталия Иванова, начальника цеха номер 2, где непосредственно выпускался гексавторид урана. И уж очень занимательный отрывок из его мемуаров. Просто, чтобы было представление.
Борис, это тогда после новостей, чтобы не прерывать ваш рассказ.
Хорошо.
Вот, новости будут вот-вот-вот. Борис, все, что вы рассказываете, крайне интересно. Но знаете, что производит впечатление? Не справился административно, будешь главным инженером. После новостей все продолжим. Именно так.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость Борис Марцинкевич. Борис, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Да. И что еще произвело на меня впечатление вот после вашего рассказа? Сколько же эти люди в должности оставались? И при Сталине потом приходит, ну, я не буду его характеризовать, Хрущев, а они остаются. Значит, люди такие были.
Да, то есть это были люди, которых нельзя было уволить, что иначе можно было остаться без этой промышленности, без этого проекта. Заменить их, ну, на мой взгляд, конечно, вообще было неким, поэтому и работали, ну и как работали. То есть до 88 лет человек работает министром и уверенно справляется со всем. То, что на него пытались перевесить всю ответственность за Чернобыльскую катастрофу, ну, это отдельный вопрос, но тем не менее он уходил, будучи совершенно работоспособным, энергичным, деятельным. Это если мы говорим о Славском. Те, кто уходили по-другому, их имена тоже известны. Курчатов, Завинягин. Это лучевая болезнь. И, как выясняется, действует она на людей по-разному. Вот на Славского, видимо, с запасом здоровья человека, который на шахте успел поработать, и на заводе с 12 лет, вот не действовало. Что касается здоровья, ну, вот я не просто так нашел вот этот отрывок. Виталий Иванов, его мемуары, это начальник цеха номер 2, где непосредственно производился гипсофторит, и воспоминания касаются самых первых лет работы, то есть еще до появления Бориса Зверева на заводе. Первые реакторы представляли из себя стальную трубу, запаянную с двух сторон. И никакого перемешивания, никакого теплоотвода. Ссыпали туда порцию урана, пускали в тор. И начиналась реакция. Реакция идет с очень высоким тепловыделением. Дело, по сути, доходило до горения. Если содержимое трубы выгорает, то и оболочка ее не остается без внимания. Сталь начинает работать в сторону. Как результат, изнутри пробивается к свету дыра. Уже реально видно покраснение трубы. Если не остановить этот процесс, вовремя не приварить стальную заплатку, раскаленный до красна металл начинает капать. Реактор начинает плакать огненными слезами. Тут можно было надышаться с такой гадости. И вот на этих реакторах мы делали план. Комментировать надо?
По-моему, нет.
На мой взгляд, нет. Но с появлением на заводе Бориса Зверева ситуация менялась достаточно быстро. Технология становилась безопаснее, росла производительность. Конечно, и при нем проблемы возникали. К примеру, буквально на ходу пришлось решать проблему корродирования оборудования из-за взаимодействия с фтором. И у завода вскоре появился новый цех, антикоррозионный. Еще одна особенность этого завода. Порядка 80% его работников в это послевоенное время девушки 16-17 лет, выпускницы химического техникума. Начальники смен, бригадиры, это они же, они командовали производством самого важного для всей страны химического вещества. Горящий металл, вырывавшиеся клубы хлора, фтора, все это на плечах юных девчонок, которые первые годы жили практически ну, в бараках. Тем не менее, гексторит шел в тех количествах, которые были необходимы для работы завода по диффузионному обогащению. Вторая составляющая производства обогащенного урана диффузионным методом – это диффузионные машины. Коротенько напомню, о чем речь. Если пропускать смесь газов через перегородку с маленькими отверстиями, то более легкие молекулы проходят через нее быстрее, чем тяжелые. Соответственно, газ, прошедший через отверстие, обогащается легкой компонентой. Первая проблема – нужно было научиться превращать природный уран в газ, вот о чем мы говорили. При этом изотопный состав этого газа должен был оставаться точно таким же, как у урана. Вторая проблема – отверстия в перегородке. Они должны быть настолько малы, чтобы молекулы в них не сталкивались друг с другом. Отверстия, диаметр которых сравним с размером молекулы. Если в миллиметрах, то это 1 000 000 миллиметра. И третья проблема – газ, который прошел через перегородку нужно было мгновенно откачивать, чтобы легкие молекулы не диффундировали, не отправлялись в обратном направлении. И решение всех трех проблем в спецкомитете было поручено сектору Д, видимо, от слова «диффузия». О том, что решала эту задачу спецстройка в составе Исаака Кикоина, Ивана Вознесенского, Сергея Соболева, мы уже говорили. На всякий случай, сектор Д, позже переименовали в сектор номер 2, а в наше время это Институт молекулярной физики в составе Курчатовского института. Вот. Обогащение урана диффузионным методом – это целый каскад сеточек, а потому от машиностроения требовалось создание целой серии компрессоров. После каждого этапа обогащения менялись объем газа, давление, уровень радиоактивности. И в том, как создавались вот эти компрессоры, отчетливо виден стиль Лаврентия Берия. Работа была поручена сразу двум конструкторским бюро – при Кировском заводе и на Горьковском заводе. Завод номер 92, нынешнее отдельное конструкторское бюро имени Африканцева. Сделано это было для того, чтобы шло в буквальном смысле соревнование, поскольку в серии должны были пойти лучшие компрессоры. И сотрудники обоих конструкторских бюро понимали, что победители будут вознаграждены очень достойно, а проигравшим быть не хотелось ни при каких обстоятельствах, поскольку последствия могли быть очень разными. В результате оба конструкторских бюро работали очень активно и быстро, и Кикоину и Вознесенскому было из чего выбирать. Ну и кроме того, напряженно работала группа под руководством Петера Тиссена, которой была поручена разработка никелевых фильтров, то есть тех самых сеточек. Знаете, что при работе над серьезными задачами отличает настоящего ученого от человека, который выполняет служебные обязанности по необходимости? Получив за работу над фильтрами в 1951 году сталинскую премию, Тиссен мог спокойно уехать домой. Но ему предложили продолжить исследования, и Петр Адольфович, как его окрестили советские коллеги, еще 5 лет оставался сотрудником Института физической химии. В 1956 году, после получения еще и государственной премии СССР, бывший член НСДАП Петр Тиссен, кавалер ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, вернулся в Берлин, где стал организатором и директором Института физической химии ГДР, участвовал в становлении Академии наук. Обратите внимание про фрау Меркель, которая работала по получению диплома в том же самом Институте физической химии ГДР, я ни слова не сказал. Ой. В соревновании конструкторов победило конструкторское бюро «Горьковское», и в серию пошел компрессор, разработанный ими, одноступенчатый, радиальный, работавший на сверхзвуковых скоростях. Проект, разработанный в Ленинграде, осевой, многоступенчатый, теоретически был лучше, но он был настолько сложен, что промышленность не могла с ним справиться. Но побежденные, конечно, никаких ужасных репрессий не испытали. Не до глупости было, предстояло в сжатые сроки создать 16 типоразмеров и конструкций компрессоров и диффузионных машин. Самая крупная из них, Т-56, потребляла 369 киловатт электроэнергии и прогоняла 25 килограммов газа в секунду. А самая маленькая, ОК-6, требовала всего 500 ватт и прокачивала 8 граммов газа в секунду. Разница в 3000 раз. Что касается ленинградского шестиступенчатого осевого компрессора с КПД в 75%, то промышленность была готова выпускать его серийно в 1962 году. До этого времени все осваивали технологию. Но заниматься этим не пришлось, потому что именно тогда, там же, в Новоуральске, в Свердловске 44, был запущен первый каскад газовых центрифуг. Выбор в пользу сверхзвуковых компрессоров был большим вызовом для Ивана Вознесенского и Якова Смородинского. Сверхзвуковая газовая динамика, как наука, в то время только создавалась. А времени до начала работы завода оставалось не более 2 лет. Таково было задание спецкомитета. Сейчас такой темп работы трудно даже представить. Но ленинградский филиал сектора Д за 1,5 года справился и с теорией, и с ее экспериментальным воплощением. Так. Яков Абрамович Смородинский. Леонид, вот за полную историю советского атомного проекта нужно усаживать не группу, а просто банду. Потому что имя одного человека цепляется за другого, а разные проекты являются составными частями друг друга.
Это действительно так, потому что это мое предположение, и даже вопрос к вам, естественно. Но Ефим Славский же ведь не в безвоздушном пространстве творил. У него были заместители, референты.
На тот момент, когда Славский заканчивал работу министром среднего машиностроения в составе этого министерства трудилось 2000 докторов наук и чуть больше 200 академиков. То есть это точно было не безвоздушное пространство, прямо скажем.
И, естественно, проект настолько грандиозен, я полностью с вами согласен, что одно имя, и за ним тянется целая цепочка людей, которые работали или смежники, или под ним.
Ну вот, ну хоть пару слов тогда про Якова
Смородинского. Борис, даже не надо меня ни о чем спрашивать. Вы ведете свою лекцию и беседу, как считаете нужным.
17-го года рождения, Новгородская губерния. В 1939-м диплом физфака Ленинградского государственного университета. И дальше аспирантура Уландау. Соответственно, аспирантура в Институте физических проблем. 41-й год, эвакуация в Казань. Работа на фронт в исполнении Смородинского. Это расчеты ледовых переправ. А в 43-м вместе с институтом он возвращается в Москву. В 44-м Соболев попросил, а Смородинский выполнил расчет каскада многоступенчатой газодиффузионной установки для разделения изотопов урана. И, конечно, тут же награда от Соболева. В феврале 45-го года Смородинского пригласили на работу в лабораторию номер 2. В 45-м году командировка в Германию, про которую мы много рассказывали. Ну, если совсем уж коротко, то Смородинский – это тот самый теоретик, без которого экспериментатором и, следовательно, промышленником был никак. Это Смородинский разработал математическую модель разделительных элементов и каскадов из них. Это Смородинский читал лекции на заводе номер 92 в Горьком. Для того, чтобы производить эти диффузионные машины, надо было понимать, что собираемся производить. Инженеры сидели в цехах, слушали лекции вот от этого достаточно молодого на тот момент человека. И еще один такой неожиданный вклад Смородинского – это математика в машинном исполнении, поскольку из Германии он доставил в Союз трофейные немецкие счетные машины. Чудо науки того времени. То есть под руководством Смородинского было создано первое вычислительное бюро. Вот как бы ничего выдающегося, книги про него не пишут, вспоминают, к сожалению, не так часто, но, на мой взгляд, сталинскую премию в 51-м году он получил совершенно заслуженно. Разделение гексавторида урана в одной ступени было крайне незначительно. То есть предстояло объединить в гигантские каскады тысячи диффузионных машин. Схема разделительной установки такова, что в любой ступени половина поступающего вещества проходит через фильтрующую перегородку к следующей ступени, а другая половина возвращается обратно. Компрессоры, перегородки, трубопроводы, клапаны нужно было уплотнить на вакуум. Применяемые смазки не должны были реагировать с фтором. Теоретически, по Смородинскому, каждая ступень каскада должна была увеличивать содержание урана с коэффициентом 1,0043. 40, то есть увеличение на, я даже не могу понять, сообразить, насколько это, на 0,04%. На практике коэффициент получился 1,002. То есть на 0,2%, на 0,02% шло увеличение на каждую ступень. То есть диффузионные машины предстояло вытягивать в километровые каскады. И во всех этих километрах внутри царствовал фтор. Малейшее наличие влаги, ну, минимальное самое, и мы уже имеем дело с чрезвычайно агрессивной плавиковой кислотой, фтором водород. Любое органическое соединение, смазка, например, под воздействием фтора, она мгновенно обугливается, что приводит к потере герметичности. А прорыв фтора – это прямая угроза здоровью и жизни обслуживающего персонала. А с учетом 65 градусов, которые необходимы для того, чтобы гексавторид оставался газом, работа всех компрессоров на 1 килограмм урана 235 с обогащением в 90% требовалось 600 мегаватт-часов электроэнергии и 220 килограмм природного урана. Перечисление технологических проблем, которые требовалось решать в крайне сжатые сроки, занимает несколько страниц. А решали приходилось их решать все одновременно. Всем экспериментам была дана зеленая улица, но когда от чертежа до воплощения в железе проходили считанные дни, ошибки были неизбежны. 28 июня 1946 года такого темпа, такой запредельной нагрузки не выдержало сердце Ивана Вознесенского. Он умер на рабочем месте в возрасте 59 лет от обширнейшего инфаркта. Через полгода опытный каскад диффузионных машин, которые во многом были разработаны его усилиями, показал вполне удовлетворительные результаты. 20 махоньких ОК-6 жужжали и рвались в бой. Ну и вот только теперь я добираюсь к заводу 813 к городу Новоуральску, который тогда свернулся в 44. Место для него определили 1 декабря 45 года. Поселок Верхний Невинский, где стоял недостроенный корпус авиазавода. Железная дорога, линия электропередач, приличных размеров озера, то, что имелось. А чего не хватало, так это сущих мелочей, строительной техники, что можно было компенсировать только количеством рабочих рук. 30 тысяч человек строили завод, который мы теперь знаем, как Уральский электрохимический комбинат. Кстати, поселок Верхненивинский оставался на всех картах даже в самые секретные времена. Никуда он не делся и сейчас. Большой поселок, 5 тысяч жителей, а рядом с ним, на месте белого пятна на карте, теперь город Новоуральск с населением 80 тысяч с лишним человек. Строить завод и город начали сразу, в условиях уральской зимы. Бревенчатые, а то и дощатые бараки, 40 на 10 метров, заглубленные на метр в землю, нары в 2 яруса. Это жилищные условия, на которые добровольно согласились больше 20 тысяч человек. Заключенных на этой сроке было только 7 тысяч. Ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни строительных кранов. Только ручной труд до 1947 года, когда начала поступать первая техника. К этому времени появились уже не только заводские корпуса, но и первые жилые кварталы, больницы, столовые. Свердловск-44 выдержал даже испытание 1 сентября 1948 года. Рабочим разрешили привезти семьи, в результате чего потребовалось открыть в единственной на тот момент школе 38 первых классов, а 10-й был один, и тот неполный. Клубы, библиотеки, кинотеатры, асфальтированные дороги, поселок за 3-4 года превращался в город, статус которого получил в 1954 году. В 1947-м начался завод оборудования и монтаж 7 тысяч диффузионных машин. Перед монтажом все оборудование поступало в гальванический цех. Все гектары внутренних поверхностей покрывали никелем, поскольку он меньше всех других металлов подается действию фтора. Но гальваника, как выяснилось, не обеспечивала требуемой частоты поверхности. Шлифовка мягкими кругами и пасты ГОИ вручную, круглыми сутками. Затем поверхности механизмов обрабатывались ацетоном, и после всех проверок оборудование шло в сборочный цех, который по стерильности не уступал хирургическому отделению. В первую очередь машин смонтировали в мае 1948-го, и она была готова к пуску. Последовало несколько дней передышки, во время которой постановлением Совета министров прошли назначения не только руководителей завода, но даже начальников цехов. Настолько велико было значение завода для страны. На пост директора из Ленинграда на Урал перевели Александра Кизиму. Научным руководителем завода стал Кикоин. Руководитель сектора Д прибыл на завод не один, а вместе со своей научной группой. И для повышения квалификации работников в цехах по вечерам читали лекции академики и доктора наук. Вот. Снова наискосок получилось. Надо расшифровать фразу «из Ленинграда на Урал перевели Александра Кизиму». Как-то неправильно. Кизима Александр Леонтьевич, директор Кировского завода с 45 по 48. Потом он 2 года руководил заводом 813, о котором речь идет, не справился, был репрессирован в главные технологии Ижорского завода в городе Ленинграде. Вот. Причина для увольнения была весомая. Пуск каскадов первый триумфом не увенчался. Чуть ли не в первый день начался массовый перегрев подшипников двигателей компрессоров. Подшипники, многократно проверенные на заводах-изготовителях, продолжали греться еще несколько месяцев, пока не выяснили, что не было учтено термическое расширение металла. Заменили все подшипники, запустили каскады.
Через пару дней выяснилось, что гексавторит где-то набирал влагу. И в виде зеленых кристаллов накапливался внутри всех емкостей и всех трубопроводов. Еще месяц простоя, мучительный поиск ошибки и приезд на завод Берия. Собрав руководство, Лаврентий Павлович внимательно выслушал всех и вынес вердикт. Страна дала вам все, что вы просили. Теперь мы вправе ожидать от вас полного выполнения задания. У вас на это ровно 3 месяца, и сразу предупреждаю, не справитесь, начинайте сушить сухари. После чего хлопнул дверью и, не прощаясь, покинул завод. Страшно, да? Совещание закончилось вечером. Начиная с 6 утра следующего дня в аэропорту Свердловска из военно-транспортных самолетов на летное поле друг за другом вышли почти все немецкие специалисты, работавшие в СССР. Берия умел не только угрожать, но и принимать интересные организационные решения. В течение недели на завод стали прибывать наши ученые. Академик Академии наук СССР и десятка иностранных академий, директор Института физической химии Александр Фрумкин, директор Института аналитической химии, академик нескольких государств Александр Виноградов, доктор химических наук, член Корос Академии наук СССР Иван Тананаев, основатель Советской школы высокотемпературной электрохимии Сергей Карпачев. В общем, выездное заседание Академии наук. А немцы, прибывшие на завод, пару дней просто молчали, поскольку такой уровень технологий они даже представить не могли. Но немцы — это немцы. Удивление и восхищение не помешало им в течение следующих 2 недель миллиметр за миллиметром обследовать механизмы соединения, клапаны, фильтры, арматуру и взвесить каждую деталь. Ошибку нашли. Проблема заключалась в двигателях диффузионных машин ОК-7 и ОК-8, в незащищенных поверхностях железных листов статора и ротора. Тиссен и его коллега Всеволод Александрович Коржавин оказались в нужное время в нужном месте. В своей лаборатории они незадолго до этого разработали метод защиты металлов от фтора, так называемую пассивацию фтора воздушной смесью при определенной температуре. Остальные участники научного десанта, не выходя из цехов, придумали метод защиты оборудования от влажности, которого в проекте завода не было от слова вообще. Вокруг механизмов оборудовали воздухонепроницаемые каньоны с шлюзовыми запорами, в которые была предусмотрена подача осушенного воздуха из нового цеха, проект которого тоже создали в течение 2 недель с нуля. В результате со всем этим десантники справились за месяц. После чего на завод прибыл Лаврентий Павлович, который с огромным для себя удивлением обнаружил, что могут справиться даже быстрее, чем он просил. Кто бы мог ожидать. На оргвыводы по результатам вот этой работы ушло 3 дня, а на переоборудование завода был дан календарный год. И вот тогда страшно был наказан директор Александр Кизима. Напомню, его сняли с должности и отправили работать в захолустье главным технологом Ижевского завода в городе Ленинград. Понимая, что проекты сделаны буквально на коленке, Берия оставил половину научного десанта на заводе, усилив научно-техническое руководство, и убедившись, что жилищные вопросы специалистов решаются, Берия убыл в Горький, где на заводе номер 92 его с нетерпением ждали проектировщики двигателей ОК-7 и ОК-8, из-за которых возникли все эти проблемы. Вот приблизительно так.
Борис, значит, у нас вот-вот будут новости. Просто, да, конечно, атомный проект – подвиг советского народа, но только после ваших рассказов ты осознаешь масштабы этого подвига. И вот я, например, совершенно то, я слышал, они из страха работали, но вот из страха, я боюсь, такие достижения не выковываются. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость Борис Марцинкевич, главный редактор интернет-портала «Геоэнергетика.Инфо». Борис, пожалуйста, прошу вас продолжить. Мы остановились на том месте, когда я задал вам вопрос, ну и страха же не могли работать. Только из страха.
На самом деле все участники проекта прекрасно понимали, что они делали, для чего они делали. А с другой стороны, вот представить девчушек 16-17 лет, военное детство, которое только что закончилось, совсем, что пришлось пережить. И вот этот завод, где надо гексавторит урана делать. Перед тобой металлическая труба, куда ты ручками насыпаешь порошок урана, запускаешь в тор. Перед тобой на верстаке, на каких-то кронштейнах вот это все висит. Ты должна наблюдать. Прорвет, раскорится настолько эта труба, что из нее в тор попрет. И успеть наложить своими ручонками металлическую заплатку. Я не очень понимаю, вот в наше время такое вообще можно вообразить? 16-17 лет. У нас в это время девочки среднюю школу еще не закончили.
Я даже, когда вы рассказывали первую часть, я вдруг понял, что Ефим Славский не знал такого слова, как аутсорсинг.
Хороший. Подозреваю, что да. Даже на старости лет вряд ли произнести-то мог без ошибок.
Угу.
Вот, ну, продолжим про этот завод.
Да, конечно.
Год спустя завод 813 работал уже в штатном режиме, выдавая 70% обогащения. Шишки, которые на этом производстве набили, позволили уже действительно в сжатые сроки начать строительство его младших братов. Заводов с многоговорящими названиями D2, D3 и так далее. В январе 49 года было принято решение заменить все 896 проблемных машин ОК-7 на ОК-6. Расчеты показывали, что в этом случае степень обогащения в 90% будет получена. Завод номер 92 в Нижнем Новгороде после всего случившегося возражений не имел. Переделывать так переделывать. В течение полугода все необходимые ОК-6 были изготовлены и смонтированы все 56 каскадов из 7040 диффузионных машин. Летом, в июне 49 года, завод 813 осуществил двухцикловой режим работы и выдал 75% обогащения урана. Ну, обогащение по урану, содержанию урана-235. Расстрелов за то, что не добрались до 90% обогащения, не последовало. Либеральный образ Лаврентия Берия не имеет ничего общего с оригиналом. Причина полного спокойствия руководителя спецкомитета. Завод 418 в Свердловске 45, нынешний завод электрохимприбора в городе Лесном. Но все-таки объем передачи и без того уже достаточно большой. А электромагнитный способ обогащения урана, хоть и интересен с технической стороны, к атомной энергетике отношения не имеет. Да, собственно говоря, сейчас он уже не используется. А если коротко, то обогащенный до 75% гексавторит урана перевозили из Свердловска 44 в Свердловск 45, где концентрацию урана-235, уверен, доводили до 94%. Чуть позже на установке Су-20, там же, в Новоуральске, смогли обеспечить наработку дитерина лития. Проверять эту установку на универсальность наши ученые стали уже в 48-м году. Вскоре после того, как все от того же Клауса Фукса была получена информация о том, что группа Теллера в США находится на низком старте, готовая в любой момент освоить уже и термоядерное оружие. Что касается прочих срок биографии завода номер 813, он же Уральский электрохимический комбинат, то это именно здесь производили обогащенный уран для реакторов исследовательских, для реакторов атомных подводных лодок, для реакторов атомных электростанций. И именно здесь, в 57-м году, началось промышленное освоение технологии обогащения при помощи газовых центрифуг, что и завершили успешно в 62-м году. Если мы вспоминаем про легендарного летчика Пауэрса, то это, собственно говоря, сюда он пытался долететь. Оружейный уран Уральский электрохимический комбинат прекратил производить в 89-м году. Началась реализация соответствующих соглашений СССР и США. И здесь же, на том же комбинате была разработана технология, как это назвать-то, если обогащение это в одну сторону, то в обратную сторону, ну, давайте назовем разубоживание высокообогащенного урана в низкообогащенный уран. И именно здесь, на Уральском электрохимическом комбинате, это производство существовало до той поры, пока в нем была необходимость. В наше время Уральский электрохимический комбинат входит в состав холдинга ТВЭЛ. На комбинате на день сегодняшний одновременно работают газовые центрифуги поколений номер 5, 6, 7, 8, 9, а теперь и 9А. По какой причине назвали 9А, а не просто 10, я не знаю. Вот. Подозреваю, что рассказ все равно какой-то корявый получается, потому что, на мой взгляд, вот об атомных городах расцвета нашей атомной эры рассказывать непросто, потому что хочется рассказать о том, ради чего именно, ради выполнения каких технических, технологических задач создавались атомные предприятия, которые, собственно, и были причиной для строительства новых городов. Как отделять одно от другого, я не очень понимаю. Я не профессионал ни разу. Ну, могу напомнить некоторые подробности того, как возник Новоуральск из мемуаров Исаака Киковина. Мне было поручено отправиться на Урал и встретиться сам с одним из крупнейших наших строителей, Яковом Давидовичем Рапопортом. Не успел я появиться в Свердловске, как мне доложили, что Яков Давидович уже ждет меня на вокзале. Он приехал со своим вагоном, и мы, не теряя ни минуты, отправились в путешествие по Уралу, решив, что можем обсудить все проблемы во время поездки. В течение недели мы выбирали площадку для будущего завода. Напомню, кто такой Яков Давидович Рапопорт. В годы войны это начальник сначала Тагилстроя, а затем Челябметаллургстроя. То есть он знал, где путешествовать и что именно показывать. Место Верхний Невинск до Свердловска 69 километров, до Нижнего Тагила 84. То есть место как бы и уединенное, и одновременно не так далеко от двух крупных промышленных центров. Линия электропередач имелась, железная дорога наличествовала, а озеро Верхненевинское, хотя официально его долгое время называли почему-то прудом, пруд, это 35 миллионов кубометров воды. Вода была необходима для охлаждения всего этого оборудования, о котором разговаривали. Ну и кроме того, в годы войны, с 41 по 43, здесь построили завод номер 261, и какой-никакой поселок при нем тоже имелся. То есть не совсем дикая тайга, и именно это позволяло надеяться, что в сроки, которые определил спецкомитет, можно было уложиться. В феврале 46 года свежеобразованному строительному управлению номер 865 были переданы и завод, и поселок, вместе с железнодорожной веткой и складами при ней. Директором строящегося завода и поселка в апреле 46 года назначили Александра Ивановича Чурина. Помните, Леонид, вы мне говорили, сколько персоналей я способен назвать? Много. Александр Иванович Чурин в военном прошлом главный энергетик Уралвагонзавода и главный инженер Свердловской энергосистемы. И это еще один человек, по которому вот романисты должны плакать. До 1953 года он руководил заводом номер 813. И это при Чурине Свердловск-44 стал одним из самых благоустроенных городов Урала. Напомню, одновременно с заводом строилось жилье, школы, больницы, кинотеатр, дом культуры, тротуары, освещение города. С 1953 по 1955 год Чурин директор маяка в Озерске. С 1955 Чурин директор Северного химического комбината в Северске. То есть у человека на счету три закрытых атомных города, которые он не просто там теоретически возглавлял в главке, которые вот он строил там, где это строилось. Теперь, что касается вот сказок о том, что все это было построено зэками, на самом деле вот Новоуральск начинали строить военные строители, прибывали туда сначала батальонами, потом полками, в том числе солдаты срочной службы. На максимуме военных строителей было 12 тысяч человек. Строили они прежде всего завод. Соответственно, жили они сначала в землянках, потом благоустроилось все это до казарм для офицеров. Ну, соответственно, сначала от дощатых бараков, затем коммунальные квартиры и только потом отдельные. Вот ипотеки на них не было. Что касается заключенных, то на максимуме в 49-м году их было 18 тысяч человек, но постепенно количество уменьшалось. К 53-му году их здесь оставалось 6 тысяч человек. Дальше, если помните, состоялась Беревская амнистия, и 2,5 тысячи человек действительно уехали.
Это вообще была Маленковская амнистия, так
вот. Ну, не суть. Амнистия 53-го года. Из 6 тысяч заключенных 2,5 тысячи уехало, 3,5 тысячи осталось. Потому что в процессе всего этого строительства были организованы ремесленные училища. То есть люди не просто отбывали срок, они получали профессию. Почему сокращалось количество? В 48-м году здесь один год работы вот на строящемся предприятии засчитывался за три. Вот. Можно дальше переходить к закрытым городам. Но вы мне тут напоминали, что я вам еще и Звенягина
сдал. Да, да, да. Не всем слушаем.
Я, по-моему, его касался, но очень коротко. Да. И это еще один человек, ну, я даже не знаю, вот это, легенда чего именно. Легенда всего и сразу. 901 год рождения. Тульская, нет, да, Тульская область. Дальше Скопинское реальное училище. И с 18-го года партийная районная окружная организация. Узловая, Скопин, потом Юзовка. Как сейчас называется, надеюсь, помните. Член Центрального исполнительного комитета Украинской Республики. Занимался организацией мобилизации на борьбу с Колчаком. Организовал, участвовал в формировании пехотной дивизии в связи с наступлением Деникина, возглавлял политотдел. 18-й год, 18-й, начало 20-х, то есть мальчишке 17 лет. В 23-м году он поступает в Московскую горную академию, студент. В 26-м году его назначили проректором этой академии по административно-хозяйственной части. И в 26-м году он член Моссовета. Вот так. Формировался он как специалист-промышленник, организатор, инженер. Поскольку вот этот пост проректора позволял ему тесно общаться с Иваном Губкиным, ректором академии. Он хорошо знал Сергея Орджоникидзе. То есть более чем достаточно. По окончании, ну, по получению диплома в 30-м он его закончил. Там же, в этой академии, он познакомился с Ефимом Славским. И это по рекомендации Звенягина Славского перевели в первое главное управление. Так, до войны, что он у нас успел? Директор Московского института стали, директор металлургического завода в Днепродзержинске. И переходим на уровень легенд и мифов. Директор Магнитогорского металлургического комбината. Отработав на этой должности, то есть закончив строительство магнитки, запустив прокатные станы, он снова уходит на стройку. И строят Норильский горно-металлургический комбинат вместе с городом Норильском. Ну так, одновременно. С 37-го года, поскольку Норильск это уже действительно работа НКВД, строительное управление НКВД, он становится штатным сотрудником НКВД. Пу-пу-пу. Норильске построил, директором поработал. В начале войны отзывают в Москву на пост заместителя наркома внутренних дел, заместитель Берии. Дальше мы, по-моему, уже вспоминали, говорили о том, что это 9-е управление НКВД, это по заданию Зинаиды Ершовой институт НКВД по редким металлам, и на нем же, если помните, все руководство работ по добыче урановых руд. То есть это под его руководством у нас, ну, во-первых, в составе НКВД появляется специальное металлургическое управление, и организовывается работа комбината номер 6 в Таджикистане. Это Ленинабадский горнохимический комбинат. И на нем же управление специальных институтов АЭГ, где работали немецкие специалисты, и лаборатории Б и В. Лаборатория Б занималась проблемами защиты от радиации. Это у нас Николаус Риль и Тимофей Фрисовский. Лаборатория номер В – это город Обнинск. Физико-энергетический институт, первая атомная электростанция и так далее, и так далее. О том, что он был организатором немецкой вот этой командировки, так скажем, это, по-моему, я тоже говорил.
Да, вы рассказывали о его командировке в Германию.
Это он помог найти место для Озерска по той причине, что был депутатом Верховного Совета от Кыштымского избирательного округа. И он был одним из главных инициаторов того, что нужно было собрать всех специалистов по разработке непосредственно боезарядов в одном месте. То есть идея о том, что все должно быть сосредоточено в одной лаборатории, а не было разбросано по разным научным лабораториям, это его мысль была, которую реализовали. То есть, ну вот, так скажем, к КБ-11 он тоже имел это самое непосредственное отношение. Вот. Что еще про него надо рассказать? Разумеется.
Единственное, Борис, когда он спал?
Да кто ж его знает. Он занимался, в числе прочего, организацией взрыва первой бомбы. То есть в Казахстане на Семипалатинске он тоже немало времени провел. Это он вел все подготовительные операции. Он руководил сборкой и подъемом изделия на башню. Что еще сказать? 6 орденов Ленина, 3 героя социалистического труда. Один из тех, кто активно способствовал созданию не только ядерного, но и термоядерного оружия. И даже Сахаров, вот при всех его завихрениях, внезапных в мемуарах, о нем оставил вот несколько фраз. Звинягин был жесткий, решительный, чрезвычайно инициативный начальник. Он очень прислушивался к мнению ученых, понимая их роль в предприятии, старался сам в чем-то разбираться, даже предлагал технические решения, обычно вполне разумные. Вот.
Понятно.
Основное его отличие от Славского, что он, по воспоминаниям всех, кто с ним работал, никогда не матерился, никогда не орал на подчиненных. Вплоть до того, что когда ему требовалось кого-то разнести в пух и прах, он приглашал Славского и объяснял, что надо сказать. Понятно. Славский был значительно более крут. Что касается вещей, ну, более близких к науке, то он руководил и проектировал Институт теоретической экспериментальной физики в Москве, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Это он был один из главных организаторов организации физико-энергетического института в Обнинске. Ну, а Всероссийский НИИ неорганических материалов в Москве, ну, это уже по определению. В 55-м его назначили министром среднего машиностроения в феврале. Проработал до 31 декабря 56 года, умер на месте. Вот вроде бы все.
Борис, тогда я предлагаю перейти к вопросам слушателей, но первый вопрос задам вам я.
Давайте.
Пользуюсь служебным положением. Борис, постоянно СМИ заполнено мнениями определенных людей, которые говорят, китайцам недопоставляемы, вообще опростоволосились, цены на газ жуткие, вся эта сила Сибири, то и дело останавливается. Борис, пожалуйста, ваше экспертное мнение.
Ну, сила Сибири ни разу не останавливалась. Мало того, ее запустили в эксплуатацию на полтора месяца ранее назначенного срока. Что касается недостатков, да, действительно, в 2020 году по договору нужно было поставить 5 миллиардов кубометров, поставили 4, но причина в том, что на 3 месяца затянули строительство своего участка господа китайцы или товарищи китайцы, как угодно называйте. Они должны были тянуть трубу к Пекинскому округу. Вместо того, чтобы закончить это в августе, они закончили в октябре. Поэтому не справились. Что касается тех цен, то нужно иметь в виду, что стройка была авансирована китайской стороной, стороной заказчика, поэтому, я думаю, вот настолько мягкие условия. Тем не менее, по оценкам экспертов, себестоимость природного газа на границе у берега реки Амур порядка 70-80 долларов, и то, что продажная цена в этом году 147 долларов за 1000 кубометров, ну, на мой взгляд, прибыль вполне достаточна. Что касается того, сколько стоила сила Сибири, то очень многие путают две разных величины. Когда говорят о том, что мощность силы Сибири составляет 38 миллиардов кубометров в год, забывают ровно одно слово – экспортная мощность. Напомню, что Амурский газоперерабатывающий завод, через который проходит весь газ в Китае, имеет мощность 42 миллиарда кубометров. Кроме того, на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года были подписаны все документы о строительстве в Сковородино завода по производству метанола. Мощность по сырью 2 миллиарда кубометров. Сырье – это природный газ. А там же на ВЭФе были подписаны все документы по строительству в городе Находке завода минеральных удобрений. Мощность по сырью по природному газу 3 миллиарда кубометров. Это все та же сила Сибири.
Борис, я прошу прощения, у нас сейчас новости, ну а потом вы ответите по традиции на вопросы слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость Борис Марцинкевич в этом получасе любезно согласился ответить на вопросы слушателей. Борис, вы закончили по силе Сибири или еще что-то хотите сказать?
По-моему, достаточно. Она, сила Сибири на самом деле обеспечивает газификацию, помимо всего перечисленного, она обеспечивает газификацию Амурской области и Хабаровского края. То есть, какова ее мощность, в принципе, даже пока не очень понятно. На сайте «Газпрома» об этом в открытую не говорится, но я так сильно подозреваю, что речь идет о значительно большем количестве кубометров, чем те, которые относятся к экспортному. Да, и вот что я совсем забыл. Тех, кого действительно интересует личность Завинягина, есть, ну, более подробной книги, наверное, быть не может. Называется простенько «Завинягин. Личность и время». У нее два автора. Известный журналист Анатолий Львов. Да, Анатолий Львов. И дочь Завинягина, Евгения Аврамовна. Так что, если кто-то действительно хочет знать про него больше, попробуйте, одолейте. Там, правда, 870 страниц.
Заранее предупреждаю. Спасибо за эту рекомендацию. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Мой отец в середине 50-х по 70-й год отработал на маяке. И вот в связи с этим, ну, по его разрозненным отрывкам, я там кое-что узнал об этой аварии. Но хотел бы понять объем, вернее, всеохватывающий взгляд на ликвидацию этой аварии. Могли бы вы подготовить такую передачу?
Подготовить, конечно, мог бы. Спасибо. А вот будет ли возможность ее рассказать, это уже следующий вопрос.
Исчерпывающе. Пожалуйста, ваш вопрос Борису.
Благодарю за передачу, и Бориса Марцинкевича, и вас, Леонид. Я работал в Курчатском институте долгое время. И вот у меня такой вопрос. Борис, он по письменным источникам все это собирал или общался с сотрудниками?
Нет, исключительно письменное. Я не так давно вернулся в Россию, и возможность встречаться с людьми в закрытых городах у меня по-прежнему отсутствует.
Будем надеяться, положение исправится. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте. Вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, алло. Будьте любезны, вопрос. Кратко, конспективно.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Планируется ли вот издание всех этих лекций, я бы сказал, в печатном виде, хотелось бы купить, приобрести. И
спасибо.
Надеюсь, что наши внуки тоже вот смогут и почитать, и послушать. Я вот Ключевского слушаю по ночам на «Звезде». Большой восторг. Вот хотелось бы и ваше тоже.
Спасибо.
Как бы это помягче сказать, с моим антижурналистским образованием, где я и где книги.
Борис, давайте...
Архивов, ответим. Конечно, накопилось много, но как все это систематизировать с учетом того, что и новые какие-то поступления в открытые архивы идут, я, честно говоря, настолько масштабный проект, я не очень понимаю, можно ли это вообще физически в одиночку сделать, сильно в этом сомневаюсь.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Борис, огромное вам спасибо за такие интересные вот циклы передач, которые вы ведете вместе с Леонидом. Вот знаете, вот фамилия Завинягин, первый раз я услышал, даже не могу назвать это произведение, этого негодяя Суворова. Каким он его там выставил просто. И вот только вот благодаря вам мы понимаем, какие великие люди стояли у истоков вот атомной промышленности и всего этого. Так что вот за это вам огромное спасибо. Я, кстати, скачал вашу книгу, не вашу книгу, а книгу Лесли Гроуса, вот это об этом можно сейчас говорить, в ближайшее время начну ее читать. Это второе и третье заключительное. Борис, а можно послушать все-таки вот такой более ваш развернутый где-то материал по поводу все-таки вот Северного потока, все, что с ним связано. Много об этом идет разговоров, а хотелось бы вот именно конкретно ваше вот такое экспертное заключение. Что это такое и чем все закончится вот эта вся история? Какие она принесет прибыли или, не дай бог, убытки нашему государству? Огромное спасибо.
Нет, я такого развернутой передачи конкретно по Северному потоку 2 еще не делал.
Борис,
на нашем YouTube-канале поэтапно выкладывается цикл лекций, цикл рассказов о европейском газовом рынке. Ну, может быть, со временем присовокупим и Северный поток 2.
Кстати, я узнал о Завинягине в первый раз из архипелага ГУЛАГа. Такой монстр там вы обрисован, что диву только остается даваться. Ваш вопрос, пожалуйста, Борису. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Вайс. Здравствуйте, уважаемый Борис. Спасибо вам за исчерпывающее авторитетное экспертное мнение. Хотелось бы архаичный вопрос задать, если вы соблаговолите соизволить на него ответить. Насколько вы считаете обоснованным и рентабельным импорт ядерных европейских хвостов в те города, в том числе, в которые вы перечислили, с учетом не только их неэффективной переработки, но и с учетом низкой рентабельности в плане репродуктивности, которая составляет из-за так называемой по отработке урановой не более 10%? Спасибо огромное и всех благ вам.
Мы говорим именно об урановых хвостах, то есть об обедненном гексавториде урана, или мы говорим о урановом регенерации?
Ну, к сожалению, слушатель уже...
Не очень понятно, о чем был задан вопрос. В том случае, если на переработку к нам поступают хвосты обогатительных предприятий Европы, это более чем рентабельно, потому что помимо денег, которые нам платят за то, что мы извлекаем оттуда то, что они извлечь не могут, уран-235, у нас остается все остальное. У нас остается чистый, как слеза ребенка, уран-238, который является сырьем для производства МОКС-топлива, а теперь нитридного уран-плутониевого топлива для работы наших быстрых реакторов.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
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 Вопрос можно задать?
А зачем вы позвонили?
Да, меня зовут Вадим, я просто по интернету...
Пожалуйста, Вадим, задавайте вопрос.
Такой вопрос. Вот мнение вашего гостя Бориса Марцинкевича о причинах Чернобыльской аварии и как эта авария повлияла на развитие атомной промышленности вообще в дальнейшем.
Угу. Спасибо.
Если мое мнение совсем коротко, то, на мой взгляд, проблема заключалась в том, что именно на этой атомной электростанции впервые был осуществлен переход от контроля и эксплуатации АЭС Министерством среднего машиностроения в Министерство энергетики. Как только атомными электростанциями стал заниматься не Минсредмаш, произошло то, что произошло. Все остальное можно считать подробностью. Как это повлияло на развитие атомной промышленности? У нас возникла атомная пауза. Слава богу, не очень продолжительная. Не настолько продолжительная, как в Соединенных Штатах и в той же Франции, в той же Англии. Мы с этим справились благодаря вовремя полученным заказам, на мой взгляд, из Китая на первый и второй блоки Синьваньской атомной электростанции и благодаря тому, что нашли силы для того, чтобы закончить недостроенные атомные электростанции на территории России. Нам повезло.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Здравствуйте. В прошлой передаче с участием Бориса прозвучала фамилия Музруков. Я родился и живу... В предыдущей передаче с участием Бориса прозвучала фамилия Музруков. Я родился и живу в городе Арзамас 16 Саров более 50 лет. У нас принято произносить эту фамилию Музруков. У нас есть проспект Музрукова, у нас проводятся лыжные соревнования, мемориал Музрукова. Так как все-таки правильно произносить эту фамилию? Спасибо.
Спасибо.
Безусловно, так, как ее произносят в Сарове. Других вариантов нет, я ошибаюсь, исправлюсь.
Спасибо. Спасибо, Борис. Следующий вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис. У меня к вам несколько вопросов. Вот сейчас какая структура у нас в атомной промышленности? То есть сколько процентов тратится на создание нового оружия, сколько процентов на ядерную энергетику? И вот оружие. Вот я еще 40 лет назад слышал, что мы его сделали столько, что можно земной шар несколько раз уничтожить. Вот мы сейчас все новые бомбы создаем. Вот и что мы со старыми делаем? У них какой срок годности вообще?
Спасибо. Я думаю, что с этими вопросами вам необходимо обратиться в Федеральную службу контрразведки и пообщаться с ними.
Нет, уже это Федеральная служба безопасности, но адресат назван абсолютно правильно.
Ну, где-то там, потому что спрашивать, каков бюджет ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, я не думаю, что это нужно делать у меня. Если вам ответить, то совсем в другом месте.
Спасибо, Борис. Следующий вопрос Борису. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот когда вы рассказывали об ученых, работавших над созданием бомбы, вы ни разу не упомянули академика Ландау. Разве он не принимал участие в атомном проекте?
Он принимал участие в атомном проекте, но его участие не было ни решающим, ни настолько значительным для его собственной биографии. Если цикл будет продолжен, конечно, коснусь его, безусловно.
Борис, а у меня пожелание Кикоин.
Безусловно. Хотя, по-моему, мы коротенько касались
фигуры. Коротенько обязательно. Все это было. Все, следующий вопрос Борису. Здравствуйте.
Пожалуйста, у вас вопрос.
Да, добрый день, Леонид, добрый день, Борис. Скажите, вот на следующее звучит название поселок Первомайский?
Первомайский, вот на скидку.
А поясните, пожалуйста.
Ну, я там бывал, это, сказать, добывали там тёртый продукт, вы понимаете, открытым способом. Это жуть какая-то была в свое время. Открытым способом. Взрыв, город весь жил там. Садится.
А где это географически, это Первомайский?
Чита, недалеко от границы.
Забайкальский край, но Первомайский, я не помню, чтобы там... Там у нас шахты, но... Нет, на скидку не скажу, поищу, что такое
поселок. Все, спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Георгий из Александрова.
Пожалуйста.
Я задаю такой вопрос Борису. Борис, очень много интересного есть в интернете по вашей теме. Я с удовольствием это читаю. Это ответ одному из слушателей. Далее. Вот я был в Средней Азии в некоторых республиках. Там были тоже специальные городки, видимо, они относились к этому проекту, о котором вы сегодня рассказывали. Вот как сегодня восполняется то, что их уже нет, и не ослабли ли после этого наш потенциал
атомный? Спасибо.
Крупнейшей страной по объемам добычи урана был и остается Казахстан, где у нас 4 совместных предприятия. И основная идеология Росатома сегодня: все, что нужно России, мы добываем в России, все, что нужно для наших зарубежных проектов, мы добываем за рубежом. Технология далеко не везде утрачена. Казахстан — это номер один по объемам добычи, Узбекистан — это номер 4-5, там колеблется. Но в любом случае в пятерку крупнейших добывающих стран он входит. Вот здесь, к сожалению, нам не удалось наладить взаимодействие по урану. Будем надеяться, что ситуация изменится. По крайней мере, в то время, когда начнется строительство атомной электростанции в Узбекистане, я думаю, что восстановится более тесное сотрудничество, хотя там, конечно, диверсифицированы поставки весьма основательно. Что касается тех предприятий, тех комбинатов, которые были закрыты, есть решение руководителя СНГ о том, что работа по ликвидации всех остатков урановых, уранодобывающих комбинатов поручена Росатому. Сейчас решается вопрос с финансированием, к этой работе Росатом тоже готов.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Алло, добрый день еще раз. Борис, скажите, пожалуйста, вот хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, что сейчас всему миру навязывают вот эту зеленую энергетику. На мой взгляд, это полный отстой и откат в прошлое, а хотелось бы, конечно, узнать и вот ваше мнение. Очень был бы вам признателен. Спасибо большое.
Ну, мое мнение крайне отрицательное, с одной стороны. С другой стороны, такая компания, как Росгидро, убедительно доказывает, что использование солнечных и ветряных панелей в изолированных энергоузлах, в переводе на русский, в отдаленных арктических поселках, в отдаленных поселках Якутии, Камчатки, Чукотки, совершенно оправданы. Там пересчет того, как окупаются эти проекты, идет за счет экономии на северном заводе. Дизельное топливо, доставленное куда-нибудь в поселок Якутии, который не стоит ни на одной реке, это нечто фантастическое. Вот там у Росгидро все идет удачно, у него пошли комбинированные так называемые электростанции, совмещены дизельные установки либо солнечными. В Якутии работает 21 солнечная электростанция, совмещенная с дизелем. В Киксе работает ветряная электростанция, совмещенная с дизелем. Все, что удается, ну так скажем, украсть у природы, пересчитывается в бочки дизельного топлива, которое не надо никуда везти. Там, где это встраивается в единую энергосистему, на мой взгляд, приносит только вред. Потому что, во-первых, Россия энергоизбыточная. У нас резервы действующих электростанций превышают нормативы. К сожалению, у нас не настолько быстро растет промышленность, чтобы все это скушать. Последний отчет системного оператора по поводу регулирующих мощностей, которые необходимы при массовом строительстве солнечных и ветряных электростанций, был в 2018 году нашему комитету Госдумы по энергетике. На тот момент нам не хватало 12 тысяч гигаватт регулирующих мощностей. То есть для того, чтобы наша система была абсолютно надежна, нам необходимо построить гидроаккумулирующих электростанций мощностью 6 гигаватт. Правительство Российской Федерации в проектах, предлагаемых Росгидро, регулярно отказывается, Росгидро их регулярно предлагает. Вот такая обстановка.
Спасибо. Ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Добрый день. 89 лет добывал уран в Узбекистане. Вот у меня вопрос. У нас были серьезные меры санитарной безопасности. А как вот в Кирово-Чепецке на электрохимкомбинате, где 80% девушек начинало работать, как там вот есть данные по смертности, заболеваемости открытые?
Если честно, не нашел. Это все-таки дело давно минувших дней. И технику безопасности там сумели наладить в 49-50 году, к тому времени, когда стали поступать разработки от группы Тимофея Ресурского и Риля о том, как можно работать с радиоактивными материалами, не причиняя урон здоровью трудящихся, так скажем.
Спасибо. Я хотел бы обратить внимание слушателей, как коротко, конспективно и полно Борис отвечает на достаточно специфические вопросы. Спасибо, Борис, вам. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис. Скажите, пожалуйста, какое вот современное положение дел с вывозом из эксплуатации уран-графитовых реакторов, как и промышленных, так и энергетических, например, Белибинской станции?
Единственный полностью реализованный вывод уран-графитового реактора с доведением ситуации до так называемой коричневой лужайки – это город Северск. Это опытно-демонстрационный центр уран-графитовых реакторов, который, по мнению МАГАТЭ, должен стать международным. Кроме того, запатентованы методы разборки облученного графита совсем недавно. И эксперименты за счет Европейского Союза и бюджета Литовской Республики осуществляются на Игналинской атомной электростанции. Там тендер выиграла баварская компания Nukem Technology. Росатом в тендере участвовал, проиграл. Оспаривать тендер не стал. Через полгода просто купил компанию Nukem Technology. И, соответственно, отработку. Если ничего страшного не произойдет, то все технологии будут реализованы на Ленинградской атомной электростанции на первом-втором энергоблоках, которые предстоит выводить из эксплуатации.
Понятно. А переработка этого самого графита как?
Все, и извините, пожалуйста, спасибо большое за вопрос. Пользуюсь правом ведущего, я предоставлю право задать вопрос другим слушателям. Пожалуйста, будьте любезны, здравствуйте.
Алло. Добрый день. Скажите, вот в последнее время, годы Советского Союза, вот муссировалась тема нейтронной бомбы и той же водородной бомбы. Как получилось вот это развитие? Можете ответить на этот вопрос? И в состоянии в настоящее время как бы?
Леонид, может быть, вы разместите у себя реквизиты ядерного оружейного комплекса Росатома?
Не, лучше, наверное, ФСБ сразу. Что там?
Ну, вот как у меня можно спрашивать, как у нас с ядерным оружием? Хорошо у нас с ядерным оружием.
Да, Нави, я соглашусь. Так, по-дилетантски соглашусь. Вопрос Борису, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос, пожалуйста. Нет, это вот мы время терять не будем. Пожалуйста, следующий слушатель, вопрос.
Добрый день. Добрый Огромное день. Спасибо за такой доклад и персональный поклон от энергетиков. Скажите, пожалуйста, а что в Абхазии происходит сейчас? Там остатки ведь есть каких-то сооружений. Что там делается? Можно ли туда поехать посмотреть, например?
Они спасибо. Стараются возобновить работу Сухумского физико-технического института, но получается это достаточно тяжело, поскольку
состояние государственного бюджета республики, надеюсь, ни для кого не секрет. Большинство ученых, конечно, разъехалось, но, тем не менее, руководство Абхазии надеется, что сможет хотя бы частично возобновить работу этих научных центров.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. И, наверное, это последний вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как известно, атомную бомбу можно делать на основе плутония и урана. Почему спецкомитет, тем не менее, в то время стал уделять больше внимания урану? Спасибо.
Спасибо.
Работали одновременно, и вот все мои последние передачи посвящены тому, что комбината 817, на которых, где нарабатывалось сооружение плутония, и комбината 813, о котором речь шла сегодня, они по времени практически совпадают. Поэтому говорить о том, что было уделено больше или меньше внимания тому или иному направлению, просто нельзя. Это происходило одновременно. То, что быстрее получилось сработать с плутонием, это понятно. Причины, те сложности технические, которые вызвали освоение технологии обогащения урана, я вот сегодня только что перечислял. Это было сложнее. То, что обогащенный уран потребовался в дальнейшем и для военного проекта, я собирался рассказывать в дальнейшем, но, так скажем, без обогащенного урана не удалось бы построить реакторы АИ, атомные и изотопные, без которых нельзя было бы нарабатывать литий-6 изотоп, который является источником для начинки для термоядерного оружия. Так что ни одно из направлений в военном направлении атомного проекта лишним не было. Необходимо было и то, и другое.
Угу. Борис, огромное спасибо за сегодняшнюю вашу лекцию и беседу. Уже совсем не остается времени. И я надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество. Я не выдам большого секрета, если сообщу нашим слушателям, что Борис там еще расскажет про план Гойл-Роу.
Ну, если рассказывать про атомный проект, на это точно может уйти несколько лет.
Мы будем перемежать. Борис, мы будем все это перемежать. Тем более, что рынок европейский и мировой газа тоже требует постоянного внимания. Огромное вам спасибо, Борис. Будет все нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.